Святой Евангелие, наш путеводитель. И Господь прямо говорит: если как там, ваш сын попросит у вас хлеба, разве дадите ему камень? Да? Или если попросит вам у вас рыбы, разве дадите ему змею? В Евангелии добавлено: если попросите яйцо, дать вам скорпиона. Итак, если вы будете злыми, давать благие даяния чадам вашим, то коль мы паче, то тем более Отец Небесный даст. В одном месте сказано: благо, в другом месте сказано: Духа Святого, просящему Него. То есть очень интересно, ну, благо, ладно. Благо, добро, здоровье, там, все. Мы можем просить, да, просите и даст сам. Очень важно Духа Святого. То есть, казалось бы, мы просим Бога, у Бога просим Бога. У одной ипостаси просим дарование другой ипостаси. Да? И получается, что вот Дух Святой, который дышит где хочет, тем не менее, по указанию Отца, по нашей просьбе, приходит к нам. Получается, что наша воля конкретного человека, согласованная с волей Отца просьбой, то есть мы как бы свидетельствуем Отцу, что мы хотим иметь Духа Святого в себе. Говорит: даст Духа Святого просящему Него. Я прошу Отца, Господи, Отец Небесный, дай мне Духа Святого. Я в нем нуждаюсь. Я хочу, чтобы он был во мне. Мало этого, я прошу и Духа Святого: прийди и вселись в нас. То есть Дух Святый, который дышит где хочет, может прийти без нашей просьбы. Это первое, что мы должны знать. Может, может. Он захотел и пришел. Кто ему это может сказать?
Не вселился, просто посетил.
Неважно.
Неважно.
Пришел. Вот. Исполнил. Допустим, эти пифии, дельфийские оракулы, они не просили Духа Святого. А он приходил, исполнял их, и они пророчествовали будущее. Это батюшка Дмитровский говорит. То есть Дух Святый посещал языческие вот эти, ну, такие исключительные вещи, да, и через них вещал. Не оставлял людей, которые видело поклонство прозябали, как говорится, да. Вот, то есть он не оставляет людей вообще, да. То есть, вот, единственное, когда Дух Святой оставил человечество, это вот допотопное. Но перед этим Бог сказал об этом: не будет Дух мой пребывать в роде сем. Затем 130 лет дал им на покаяние, за которое Ной делал ковчег. И делая ковчег, он и призывал к покаянию. А зачем они не понимали, зачем он делает старый маразматик, зачем он делает ковчег от воды? Какая вода? Дождей не было. Никто не знал, да? Вот. И вот допотопный мир был казнен, да, за грехи, понятно, но грехи разные есть, да, не за все казнятся, да. Он был казнен целиком, весь, включая и оскверненных животных, все было уничтожено, да, кроме Ноя и же с ним. То есть людей и животных, когда в ковчег зашли, да, все остальные были уничтожены. Вот. Именно и главная причина выставляется не грех, а то, что люди стали плоть, а значит только плоть. которые не пускает в себя Дух Святой. То есть Дух Святой некуда, Дух Святой не может в плоть вселиться. Он может на плоть влиять, воздействовать, но не может вселиться. Поэтому сказать, не будет Дух мой пребывать в вас, пребывать. То есть не может пребывать с ними. Да? Ибо они стали одноплоть. То есть получается не просто грех, а грех, который не дает возможности Духу Святому вселяться и пребывать с нами. И вселяться, и пребывать с нами. Вселяться, когда внутрь, а пребывать, это когда снаружи. Ну, может воздействовать нас, да? То есть они исключили. Своим отношением, своим поведением, они исключили всякую возможность Духу Святому пребывать внутри и пребывать просто с ними. Вот что привело к гибели допотопного мира. Не просто грех. А вот в ветхозаветном мире были грехи содомские, гоморовские, 5 городов, кроме Содома и Гоморры, еще 5 городов, всего 7 городов были сожжены. Но мы знаем в основном Содом и Гоморру еще знаем. А еще там было рядом. Вот. То есть это было целое... И они все рядом находились, города. Да? Это целый регион был такой зараженный. А раньше так, город это царство было. То есть Содомский царь был царь Гоморский. Эти все города, значит, город это царство, обязательно царь должен быть там. Вот. И почему Господь не все человечество уничтожает, да, а только этих 7 городов? И более того, транслирует нам через Писание свою беседу с Авраамом, который подвязается за грешников в пользу их сохранения ради праведников, не ради их поведения или ради их покаяния, которого у них нет, да? А ради наличия в их среде праведников. То есть смещение, да, вот этого градуса терпения сводится к тому, что город терпится Богом до тех пор, пока город терпит 10 праведников. И больше. 10 или больше. Но это минимум. Если они уже одного из 10 праведников не вытерпят, уничтожат, да, изгонят, убьют, останется 9, город обречен. То есть 9 праведников город не вытянут. А город надо мерить по масштабам Содома. Это сейчас район городской. То есть сейчас в каждом районе должно быть 10 праведников. Вот, к примеру, в Москве сколько там районов, да? Вот не в Москве должно быть 10 праведников, а в каждом районе должно быть по 10 праведников. То есть масштаб соблюдается, да? То есть вот если как город Содом, да, то есть... Вот. Ну, да. Вот. Города были разные, там, от 5000 до 50000. Жителей. Вот. Ну, речь шла именно о Содоме, поэтому, ну, примерно так. Несколько десятков тысяч человек. Это район. Причем такой, не самый большой район. Есть районы по 120, по 200 тысяч районов есть в городах. Ну, в мегаполисах у нас, да. Вот это очень важно понимать. Что отношение изменилось, да? То есть, во-первых, Господь обещал Ною, вот это тоже через эту линию такая, участие личности в истории, да, участие таких божественных, то есть, когда с Ноем идет завет, с Ноем, то есть Господь обязательно переходит на завет. На заветы, да, переходит после опыта допотопного мира Господь приходит на заветы. Теперь что еще? Мы знаем, что в допотопном мире, ну, насколько мы знаем, да, не было войн. Почему? Потому что после убийства Каином Авеля Бог положил на Каине печать, чтобы его нельзя было убить. Он обещал ему положить печать. Тем не менее, Каин был убит. Но не на войне, а случайно, на охоте. Его приняли за зверя. Он был бы убит по ошибке. Он же стал косматом. То есть греховность проявилась тем, что он стал косматом. И сидел там в кустах, и его думал, зверь этот, бац, у него стрелой, и убил. Ну, какой-то из охотников.
Из каинитов?
Да, из каинитов. Он просто случайно не знал. И Каин был на охоте, и с ними были еще люди. Да, он там где-то отбежал вперед, а он как зверь выглядел в кустах. Он, о, зверь, пух, и все. И такая вот попущена смерть. То есть получается, что как бы и Бог соблюл свое правило, то есть он не дал убить его, просто так убить человека. А по ошибке, по ошибке можно. Просто так нельзя. Вот. Тем более ошибся его же там, слуга. Вот. Второе, это когда убийство сделал этот самый, который воспел песнь, как он следующий там. Вот мальчик. Как его имя, помнишь, воспел песню, что если за Каина, я всемеру, кто убьет этого, сейчас забыл имя его. Слушай, жена моя там, это, Скила, Прескила, короче, какая-то, два имени там есть. Вот, и он воспел песню. И, кстати, этот Авдеенко, да, именно эту вот, пишет про эту, рассказывал на своем лекции там в этом случае, как он воспел там и так далее. Именно воспел песню. Да. То есть,
он воспел к Богу.
То есть убийства были. Убийства были. Мы видим убийство Каина Мавера, убийство этого Ламеха, по-моему. Да? Ламехом кого-то убил. И более того, и Ламех, понимая, что будет ответственность, говорит, сразу возглашает в этой песне, что а кто убьет Ламеха, тот ему всемир отомстится. То есть вот так. То есть они закрывались от убийств. И потом это перешло, в Ветхом Завете, в города. Было 7 городов, где сохранялись убийцы. Если они успевали убежать в этот город, единственное условие, он не должен был покидать стены этого города. Пока он там живет, его никто не убьет. Но если он выйдет, все, за них никто не ручается, что его не отомстят. Ему нельзя было даже мстить там, да? Да, это города-убежища назывались. Вот. То есть речь шла об убийстве, да? Но не было войн. Потому что не было государств. Один язык, один народ, по сути, да, то есть разделения, ни партии не было, ничего. Ну, каиниты, конечно, были эти, но они пока они не воевали с этими. Ну, это типа идиоты, там, Богу кланяются, ну, то есть. Поэтому таких войн не было. Вот. А не было, ну, жизнь была 1000 лет, и болезни было, практически не было, да, то есть просто состаревались, умирали, да. А все цвело, росло и пахло легко. Это видно по Каину, который огромный набор прекрасный дал, значит, выращенных им единолично, выращенных там, всяких злаковых, там, фруктов, овощей и так далее. Да? Вот, плюс животноводство было, Каин же пастух уже был, да. То есть уже было очень хорошо развито. Уже первые дети, первые два сына Адама и Евы показывают, что они очень хорошую вели. Причем один сын занимался растениями, а другой сын занимался скотоводством. Это при том, что мясо не ели. Да, скотоводство было сыр, молоко, творог, сметана, ряженка, кефир, йогурт, мороженое. Ну, Ну, такое все. Вот это что было, да. Да. Вот. А мясо не ели. Вот. Ну, кто? Люди. А вот циклопы, всякие вот эти гибриды, нефилимы, они мясо ели. И они животных ели, и людей ели.
Для чего охотился Каин? Вот,
для удовольствия. Охота, как вот царская охота. Он же не потому, что ему есть нечего охотиться. А вот когда уже Немрод стал охотником, там уже охота была выживанием. Это было средством питания. И поэтому Немрод стал царем. Охотник стал царем.
Нефилимы они в одно время с ним жили, получается?
Нефилимы были созданы за счет скрещивания сынов неба, стражей неба, с дочерьми человеческими.
Они уже во времена Каина, что ли?
Да. Ну, конечно, они брали каиниток этих, и нравилось, они выбирали себе. В книге Еноха об этом хорошо написано. Вот, 180 или 120, или 180 ангелов, этих, именно стражи. Вот. Они, значит, находились на пограничной службе, и у них была возможность материализовываться. И это было запрещено, но даже как касаться дерева было запрещено, но можно было. Так и здесь. Это было запрещено им делать, но и можно было. Вот они воспользовались этим. Да, и они заклялись между собой, что вот, да, идем на грех, это все. Ну, вот они выбрали там все женщин.
Есть же форма ангелов-бестелесных, да, эти
ангелы? Да, это умы, да. Это умы. А это были вот такие, пограничная форма. Мы много чего не знаем, просто есть же, Господь нас создал, наверное, больше, ну, вот, но эта пограничная форма пала, и Господь стал больше не, ну, не привлекать внимания к ним. А то некоторые женщины интересуются, о, еще такие есть. Что, зачем мне мужики, у нас есть вот, получше что-то. Вот, стражи неба, значит. Вот, ну, сыны Божьи, назвал их сынами Божьими, чтобы сыны Божьи и ангелы назывались, и люди назывались, ну, всякое такое. Поэтому книга Еноха не стала афишироваться. Слишком много там было правды, которые люди не готовы были принять ее еще. Просто не готовы были принять ее. Вот. И в общем, допотопный мир, да. Вот. А в этом прошло переформатирование. Да? Во-первых, Ною было обещано, что больше мир не будет погублен потопом. Почему сказано именно потопом, а не сказано вообще ничем? Потому что мир будет погублен огнем еще. Земля и все дела не сгорят, да? Поэтому Господь не обещал, что огнем не будет погублен, да? То есть... Вот. Но под потопом надо понимать, что и любыми другими стихийными бедствиями. То есть, что мир не будет погублен стихийными бедствиями, кроме огня, который уже будет с неба. Вот. И вот образцом такого погубления огнем был выбран эти семь городов. То есть, с одной стороны, это была локальная казнь конкретных людей, чтобы остановить это движение в человечестве. ЛГБТ, это движение, остановить. Да. И тогда, когда им дали прикурить, как говорится... Вот, это очень надолго пригасилось, и во всяком случае в общественном виде, то есть в частном виде оно всегда было, наверное, но в общественном виде это не больше нигде, никакая страна, и вплоть до Советского Союза, все, это все запрещалось. То есть это откуда? Это же не просто людям, да, это все оттуда еще и шло. Содомский страх. Страх был просто, да, Божий. А когда страх Божий потеряли... И пошло вот это развитие зла этого, да, извращения. Ну, плюс Библия, понятно, прямо говорит, проклятый всякий, кто ложится, мерзость пред Богом. Если мужчина с мужчиной, женщина с женщиной, мерзость пред Богом. Ну, тем более, что скотина ляжет. Да. Вот, а именно эти виды сейчас вот они культивируются.
Это какое-то повреждение, которое во время жизни приобретается, или это какое-то врожденное, как оно
вообще? Ну, я не хочу даже разбираться в этом. Грех Потому и грех меняется, что человек своей волей на это склоняется. Если бы это было независимо от человека, как можно менять ему это грех? Никак. Он и не может иначе, он только так действует. Значит, свободная воля участвует, значит, человек выбирает, делает выбор. Вот. Но вот это очень интересно, вот это отношение Бога. С одной стороны, он показывает свое отношение, что он не терпит это вплоть, готов уничтожить это все, сжечь. Причем там горело все, животные, камни горели, мрамор горел, сталь горела, медь горела, все горело. Это был огонь такой удивительный. Лед, который горел и сжег все. Падали льдинки, да, ну, визуально лед, а он такой создает огонь, что все горит, пламится, камни, все. И на этом месте образовалось Мертвое море, так называемое Мертвое море, да, где ничего живого там нет. Все, вот, только что мы на лицо крем накладываем с Мертвого моря, да, вот это. Ну, помни Содом и Гоморру, можно, конечно. Для чего, да. Вот, что вот единственная польза от этого всего осталась. Как-то оно... Вот, все это сожжено, да. Вот, и вот этот очень важно, это сожжение сопоставлять с диалогом Бога с Авраамом, да, то есть шла борьба, то есть как бы смотрите, как Господь мудро, он заключает завет с Ноем для того, чтобы себя удерживать. Понимаешь? То есть завет больше выгоднее нам, чтобы Бог сам себя в нем ограничивает. Обещаю больше не топить людей, что бы они ни сделали.
Сам для себя такие ставят.
То есть, вот вчера топил, а сегодня больше не буду. Больше, все, больше не буду. Вот. А, ну, а чтобы это было, ну, официально, конкретный человек, Ной, праведник, все. Вот тебе, Ной, обещаю. В твоем лице всем людям. Успокойтесь. Больше. И вот и знамение, радуга. А ЛГБТ идиоты.
Да, они взяли такой сделок, который
просто... Уже обещано, их водой никто не потопит. А они делают знамение радуга, типа, что нас не казнят. А вам никто не обещал, что вас водой потопят. Вас огнем спалят. А эта радуга не является знаменем от огня. Поэтому это их флаг, их не спасет.
Они еще и шести цветовые.
То есть... Идиоты, буквально, да, то есть они совершенно не то, если бы какой-нибудь пожарника там поставили с этим, я понимаю еще. Мы вот от Содомского огня вот защищены. Нет. Они от воды боятся. Они защищены. Радуга, все. А на самом деле, да, они будут наказаны огнем. Поэтому все эти скопища этих мест, они будут огнем. Поражены каким-то там вулканом, там, ну, чем-нибудь еще, но что-то загорится, и вот они сгорят, кстати, все места. И, кстати, когда Вавилон уничтожается, да, мы считаем, да, как он уничтожается? Огнем. Говорит, там, да, взял, бросил, и вот так будет возвешен. И стояли купцы, да, на кораблях и смотрели, как горит. И дым исходил, да? То есть Вавилон сгорит, как Содом и Гоморра. А Вавилон, да, вот это же и есть вот это, ну так скажем, вот земной круг, да? И на нем, значит, жизнь наложена, а на эту жизнь наложен Вавилон, как выкройка какая-то. Это не просто город, да? Это образ жизни, это вот образ мысли, это образ действий. Вот Вавилон, и он выкройкой. Потому что они будут кучковаться.
Как противовес небесному Иерусалиму.
Кучковаться в каких-то городах они будут, да. В каких-то там, да. Или в каких-то районах города. И вот весь город нормальный, а этот район, где живут эти четырехбуквенные, бац, и выгорел. Мгновенно причем. Да очень быстро будет, так же, как Содом и Гоморра. Вот. И вот это уничтожение будет происходить, да, то есть вот сразу все. Вот. А он будет связан с властными структурами, со всем. Понятно, кто этим занимается. Вот. И культивирует, и продвигает все это. Ну, конечно, без властей как-то можно, да. Вот, значит, все они будут поражены, и поэтому будет сожаление у купцов, которые сами не занимаются этим, но пользуются, что погиб та структура, такая внутричеловеческая, да, которой они обогащались. Там написано «мерзость», Писание называет ее «мерзостью», «Вавилон – мать всякой мерзости». Великая блудница – мать всем мерзостям. То есть не просто блудница, потому что блудница может быть, ну, проститутка, но она просто за деньги по природе нормально дает. Понимаешь? Поэтому она просто блудница. Вот. Это грех, но это... А это мать мерзости всякой. Мерзостей. То есть извращения всякие, да? Вот она рождала все извращения, да, вот этот Вавилон, да. Вот. И какой-то город у них есть, ну, свой, ведущий, да, который, вот и центральный город, который вот на семи холмах, вот он и является как бы вот центром, все наше центром. Идеологически, идейным, вот этим, пассионарным, можно сказать, по-своему. Ну, своя пассионарность там, да, вот на это, на зло вот это. На извращение. Они же тоже активисты. Они же ходят, парады устраивают. Гордый парад. Гордый парад. То есть они гордые все. Мы голые ходим, мы такие все там. Вот поэтому еще прекрасно то для меня, великолепно, прекрасно, что это будет у нас на глазах все. То есть мы сейчас вот не понимаем разницу, да? Ну, так вот. А тут вот показано, вот вчера он занимался этим, смотрите, он горит, а мы нет. Вот. И поэтому к выходу зверя там нравственность будет повышена. Повышена. Смотри, во-первых, апостол Павел говорит, в последнее время будет женатые, будет как неженатые. Ну, это уже речь идет о женатых, неженатых, да, то есть это, значит, женатые, как неженатые. То есть брак есть, но вы себя ведите как, да, как. Вот, и в силу обстоятельств этих всех измененных там, да. Вот, потом скорби пройдут такие, что, как пишет Нил Точивый, что похоть исчезнет. То есть люди перестанут походствовать, ну, вот, женщины, мужчины, женщин. Просто у них уже будет неинтересно, не тянуть будет, потому что, ну, голод там, какие-то проблемы. Не до этого, как говорится, да? Вот, не то, что извращение, просто естественное употребление, как они говорят, супругами друг друга, это все исчезнет. Не только в силу разумного, а если да, женатый, будьте, то есть это надо сделать усилие. То есть будет период, когда еще это будет позволено, ну, как бы, то есть не позволено, а как бы она будет естественно продолжаться, но мы, упреждая все человечество, должны своей волей отказаться от ранее разрешенного совокупления мужского с женским полом ради того, что уже вот мы понимаем, что грядет. А когда то, что мы понимаем, что оно придет, то мы уже готовы, вступим в него, да, Бог нас сохранит. А эти не захотят даже этим заниматься, потому что не до этого будет. Будут люди издыхать от ужаса грядущих. То есть, а когда человек уздыхает от ужаса, для каких там, ему не до секса, так скажем, да. Вот. Но в любом случае речь идет о натуральном сексе. Хоть так, хоть это, хоть как женатый, не женатый. То есть уже вообще речь не идет об извращенцах. Потому что они сгорят вместе с Вавилоном. Все до единого. А зверь выдаст себя за высоконравственного правителя, который будет за там, справедливость, правду, там, всех накормит, напоит и ведет это самое. Единственное, что он, поскольку там ислам будет, да, он разрешит многоженство.
Где будет ислам? Где
зверь? Нет, он разрешит иметь несколько женщин.
Кому?
Мужчина.
В какой
культуре он
же будет?
Ну, его ислам поддержит полностью. Да. Лжепророк же, лжепророк это будет из ислама же. Махди. То есть какая-то проекция Мохаммеда, выдастся за проекцию Мохаммеда, да, то есть вот и он, там же был, его называют пророк Мухаммед, да, а это лжепророк был. Это самое. И даже конкурсы будут устраивать красоты, для, чтобы зверю там гарем набрать. Да, то есть, но никто, знаете, если гарем, никто не говорит, что это извращение. Потому что Соломон имел гарем. Библейский случай. Поэтому мы не можем переть против гарема. Потому что у нас Соломон, который у нас в храмах рисуется в иконостасе. Вот. И он гарем имел. И прямо написано, сколько жен и сколько наложниц было. Вот. Поэтому как-то переть против этого. Да. И там не написано, да? Более того, и Исаак, да и Авраам тоже там со служанкой, ну, понимаешь, да. То есть это не было проблемой в Ветхом Завете.
Ветхий, да, Завет.
Вот. Но мы святых чтим же, Ветхого Завета. Ну, и как бы вот так вот прямо впереди. Ну, да. Более того, даже ранние христиане вещевают, епископ, да будь муж одной жены. А если не епископ, можно и две иметь.
Нет,
ну, да, так вот. А нет, какой же смысл? Тогда сказали, все христиане, а нет, епископ, муж да, одной жены.
Ну,
сейчас смешно, сейчас мы знаем, епископ, монах должен быть, да? Вот. А там... одной жены, да. Вот. Значит, до этого было и не так. Нет. Были случаи, когда епископ имел две жены, поэтому ему и говорят, нет, это нехорошо, две жены. Одну только. Хватит тебе одной там. Ну, и священник, разумеется, и так далее. Да, то есть, значит, Америну разрешалось иметь две, три, четыре.
Ну, в смысле, не одновременно, что ли?
Одновременно, нет, конечно, нет, брак.
Думала,
а брак, идет еще о браке.
Нет, я думала, что
или наложницы.
Потом нельзя, например, чтобы случилось.
Нет, ну, потом... значит, в чем еще проблема? Проблема же не только в сексе. У нас всегда, если жена, обязательно секс. Да нет. Это социальное обустройство. Содержание гарема – это взять на себя обязательство содержать все вот это весь гарем. Кормить, поить, одевать, пудра, там, кремы, духи и все остальное. Попробуй. Тут с одной женой справиться. Денег не хватает. На курорт ее вывези туда. Представь себе, если у тебя будет 700. Как у Соломона. Ну, конечно, он был побогаче, понятно. 666 талантов золота привозили каждый год. Он мог себе позволить. Но это ВВП никакой не выдержит. Страны. Потом он не воевал, учти. Он экономил на войне, а тратил на женщин. А вот так, или война, или женщина, или харем. Вот выбирай. Одновременно не получится. Если харем, то уже войну проиграешь любую, потому что все деньги ушли на... ВВП страны ушло на косметику. А так, одна жена, можно и повоевать. Да, так вот, интересно о войне тоже, да? Значит, война была раньше, чем человек появился. Война на небе произошла до того, как человек был создан. Потому что уже когда человек был создан, сатана пошел искушать, будучи сатаной. Древним змеем. Поэтому война произошла не от людей. Война произошла в ангельском мире. Там она началась. Поэтому ангельские чины именуются воинами. Ангельское воинство. И предводитель этого воинства, святой Серафим, Михаил именуется архистратигом. Переводит на русский язык генералиссимус, английский полководец. Старший полководец, генералиссимус. То есть, вот он называется архистратиг. Старший стратиг. А стратиг это вот стратегия, стратиг, да, это вот именно воинское звание. То есть самое высшее воинское звание. Ангельский чин имеет Михаил. И все ангелы именуются воинами. И 9 чинов это 9 воинских чинов. Смотри. Рядовой, ефрейтор, сержант, старшина, прапорщик, лейтенант, ну, младший, старший лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник, генерал там, да, там. Ну, у людей больше, чем 9. Ну, там можешь рядовой ефрейтор, это можно это рядовой состав, там, ну, как бы. И можно на 9, выйти на 9 чинов тоже. Основных. Вот, то есть люди только копируют все. И вот всегда надо смотреть, как бы так, а вот как Бог на это смотрит? Ну, понятно. Как Бог на это смотрит моими глазами? Так бы сказал. Понимаешь, да? То есть, вот я бы на месте Бога, как бы я смотрел на это? Вот так вот, да? Вот, поэтому, вот я на месте Бога, и смотрю, как я смотрю на это все, да? Вот, так, да потом мне без войны, чем закончилось? Фигня. Прости, Господи. Полная. Надо... Пришлось уничтожать их не военными средствами. Топить просто. Вот. Поэтому лучше пусть будет война. Потому что война есть инструмент Божий для выявления и переделывания, переплавления чего-то там, да? То есть война всегда выделяет все ложное. В политике, в управлении. То есть пока войны нет, кажется, что можно и так управлять. А война скрывает, нет, это не работает, это не подходит, вот это плохое оружие сделано. Она все выявляет самый, всегда высовывает самый лучший вариант. И потом, переходя на мирный рельс, уже понимаешь, что это не будем больше делать, это все, война показала, что это не работает. Вот сейчас терминаторы, танки, да, они не работают, уже убедились, не годятся они, там, еще что-то там не работает. А вот это вот, управление то же самое, да, все, и все как бы вот улучшается. Ну, то, что научное вещество растянет только военное, это всем известно. Вся наука и техника, она двигалась благодаря военным разработкам. Что начиная от лука, да, что вот композиционный лук делался, а потом роговый лук был сильнее, чем европейские луки, и поэтому Орда побеждала Европу. Почему? У них луки были в два раза дальнобойнее и мощнее. Все на все. И конница, ну, все, коней полно, и маневр, и луки, все. Так как в Египте колесницы были, в Древнем Египте, да, вот основная придумка такая, да, когда управляет колесницей и одновременно выпускает за минуту 25 стрел. За минуту 25 стрел выпускал опытный воин. Можешь представить, да? 60 секунд. И каждая стрела попадала в человека. То есть 25 человек поражал. То есть преимущество было колоссальное. Поэтому они послал колесницы, Бог утопил их. Опять-таки, не военным методом брал. Потому что военным методом не было равных. Вот. Ну, собственно, Моисей. Провел так, а потом так. И все. Крест поставил. Поставил крест на них. Вот. Поэтому Господь говорит, услышите войны, военные приготовления. Вот интересно, в русском языке были слухи, а в греческом это военные приготовления. А, разница чувствуется, да? Войны и военные приготовления. А что такое военные приготовления? Это учения, Да, это работает, значит, промышленность на военную, ну, приготовление. А слухи это такое, там бабушка на рынке сказала, ой, ребята, война грядет. Да эти слухи что такое? Не то, да, а вот войны и военные приготовления, не ужасайтесь. Надлежит, то есть этому должно быть. То есть наш Христос, наш уже, да, Новый Завет, сказал, не, это должно быть. Более того, очень многие христиане спасались только благодаря войне. То есть есть категория людей, которые в мирной жизни спасаться не умеют. Не могут. Ну не могут. То бутылка, то бухло, то секс, то что-то все время мешает. Понимаешь? А на войне и бутылка помогает, а секс невозможен. Ну, если ты не четырех буквам, конечно. Вот. И поэтому как бы не думаешь об этом. И идешь умирать. За веру царя православного, отечества православного. А за такую, если умираешь за это, то и часто причащаются там перед смертью, ну, перед боем там, да. И поэтому спасались. Многие спасались. Бац, и все, пуля, и там снаряд, все, и тебя нет, и ты в Царство Божие пошел. А дай ему жить там 60 лет на гражданке, ну, спился бы там, сгрешился бы, никаких шансов не было. А Боже хочет, чтобы спас, как можно больше спасло. Поэтому одни спасаются в мирное время лучше, а другие в военное время. Но и то время должно есть у нас. Вот. Ну вот, 80 лет мы не знали войны. Спасались без войны. Я имею в виду постсоветское пространство. А теперь пришло время. Прочистить. Вот. Поэтому мы смиренно принимаем как Божие попущение. И не сходим это к примитивному. А вот кто-то на кого-то напал. Это все не работает. Надо выше смотреть, глубже. Итак, война от ангелов. Вот, пока есть ангелы, войны неизбежны, потому что есть бесы и ангелы, значит, уже их конфликт перешел к нам. Они там победили, в смысле, вытеснили их. У беса же нет листа. Ангелы победили на своем уровне, в царстве ангелов. Они вытеснили их в космос и на землю, и в преисподнюю. Вот. Но битва-то остается, она продолжается. А люди стали вот той средой, в котором эта битва происходит. Между... Ангелы нам помогают, святые ангелы нам помогают воевать за Бога, а бесы помогают воевать против Бога. А часто разделяется. Одни идут за Бога, другие против Бога. Да? И вот они воюют. Поэтому любую войну, в конце концов, можно свести, если убрать там экономические, политические, всякие идеологические соображения, всякие мотивации, да, в конце концов, вот очистить все это и вот к корневым вещам прийти, то будет видно, что вот эта сторона за Бога, прежде всего, а потом все остальное, там, это против Бога. Но есть войны, когда и та против Бога. Да, и такие тоже есть войны, да, то есть не обязательно, вот, не всякая война, это обязательно сторона какая-то, да. Во-первых, в войне всегда две стороны. Поэтому, обратите внимание, любая война, союзники, но обязательно две стороны. Никогда нет трехсторонних войн. Не бывает трехсторонних войн. Рим, Карфаген, все. И ты можешь примыкать к какой-то стороне. Кто угодно может, добровольцам или там, или страны, кто угодно, но нельзя, всегда два. Поэтому Господь говорит, и восстанет царство, народ на народ. То есть два. А здесь, значит, что, смотри, диалектика. Да? Что такое диалектика, да? Вот. Внушается людям со школьной скамьи, старших классов и со студенческой скамьи, про диалектику. Диалектика, да? То есть вот правильный взгляд на мир через диалектику. Диалектический материализм, и так далее, и так далее, да? А что такое дио? Дуа? Двое. Да? Вот здесь страшная подмена. Двое. Вот есть только это и это. А на самом деле-то трое. Бог Троица, и мир построен на трипл, а не на дабл. Триалектика должна быть. Понимаешь? Триалектика должна быть. Так же, как время, да? Если линейное, цикличное и война, это волна. Все, фазовая. Фаза, волна, да? То есть, значит, вот три как бы параметра времени. Так и во всем остальном три параметра всегда. Вот. А вот цифровой мир, да, он опять на до. Где? Ноль единица, ноль единица. Комбинация. Поэтому он тоже выпадает из троечного ряда. Все, что выпадает из троечного ряда, оно неустойчиво, не жизнеспособно, не имеет корня бытия. Ну, как инструмент, который можно пользоваться, да. То есть люди пользуются диалектикой там все. Но если придет триалектик, он его легко всех этих.
А на какие три части мира? На какие три части этого мира получается?
Ну, не знаю, смотри. Не зря же вечный мир строится из трех миров основных. Три мира взаимосвязанных, переплетенных, да, между собой, но тем не менее каждый особенный свой, да. Вот. Во всем троечность. И треугольник самая жесткая фигура, да. То есть, потому что как только квадрат, он все, он начинает схлопываться. Строительство. Ну, везде вот. Строить, строить. Что же вы строите, если у вас только два? Если строите, строить. Три. Фундамент, стена, значит, крыша. Три. Строительство. Три всегда. Вот, так что дуа, дуэль, смерть, разрушение. Диалог никогда не выявит ничего. Что... Тебе такое мнение, у меня такое мнение. Ну и разошлись.
Ну,
а как? Нет третьей стороны какой-то, которая свидетельствовала как-то там. Поэтому даже, смотри, даже о свидетелях сказано, да? Значит, двое или трое свидетелей должно быть, кроме
потому
тебя.
Что, да, двое, это уже три человека.
Да. И где двое или трое соберутся во имя мое, там я посреди них. Да, двое и Христос уже трое,
да.
Или трое и Христос четверо, да, ну трое уже трое. Так сказать, двое и Христос это плоскостная фигура, треугольник, да, где Христос просто вершина, а они соединяющие две других, два угла других. А если трое и Христос, то это уже пирамида.
Диалог возможен, если Бог присутствует. Триалог такой.
Да, триалог. Да, триалог как минимум.
Можно.
Вот. 12 это 3 на 4. Это 4 раза по 3. Значит, апостол. Соответственно, 24 старца. Это 6, сколько там? 8 раз по 3. Да, 3 до 8, 24. Я арифметику не забыл еще. 8 раз по 3. И так далее. Любимое число Теслы 3, 6, 9. 3. 2 раза по 3. 3 раза по 3. А он не просто любил, она именно он видел построение, золотое сечение. Все на это 3, 6, 9. 3, 6, 9.
Это с номер такой.
А?
Номер хочу поставить.
3.6.9, да, он это самое, оно работает. Я там пока там ряд там выделяется.
Вселение, а пребывание его, да? Получается, бывает такое состояние человека, когда Дух Святой все время при нем, но не в нем еще, но тем не менее все время при нем.
Или... Знаешь, тут как всегда, вот когда мы касаемся конечно. Вопросов такого вот, вот божественных вопросов,
нельзя,
да,
конечно,
там всегда есть вот такое соединение, нечто общее для всех. Да. Для всех одинаково, может быть, касаться, да? И нечто уникальное, которое только тебя касается.
Понятно, что это схема очередная будет.
Поэтому нельзя объяснить или привести, или какой-то построить путь, только описывая в общем.
Да, я понимаю. Просто...
Хотя можно все правильно сказать в общем,
просто...
но ты... пытаясь по этому правильному описанию, скажем, опытного богообщенца, так скажем, да, вот, попытаешься построить свое, у тебя ничего не получится. Потому что совершенно недостаточно вот, правильно сориентироваться и общее, иметь представление в общем правильное, да. Потому что когда ты приступаешь непосредственно уже к общению, то выполнив вот это все общее, это только подготовка, это только вот, это только допуск, тебя пропустили. Фух, прошла за двери. А дальше как? А дальше только как ты. Вот там никто не подскажет. Потому что мой опыт совершенно не будет для тебя полезен. Абсолютно не будет полезен. Потому что ты, копируя меня, никогда не выйдешь на общение. Именно в моем уникальном опыте, я имею в виду. Вот мой общий опыт можно передать. А вот мой уникальный опыт бесполезен. Я могу только о нем заявлять в плане, что вот, смотрите, я вышел, я нашел. Результат, ищите. А если бы это не надо было искать, так Господь говорит, вот, делайте так. 2 × 2 = 5, и вы будете со мной общаться. Понимаете? А Господь не дает так нам, причем всем одинаково, да? Поэтому не получается. А есть уникальный? А потому что нужен твой поиск. А он основан на твоей уникальности. То есть только тогда, что ты что-то в себе находишь такого, что больше ни в ком нет, это ключ, выход к богообщению. Такому. Не общему, опять-таки, да? Побежало стадо, да? А именно к личному. К личному, да. То есть надо заинтересовать Бога. А чем заинтересовать? Если ты будешь повторять мне, скажешь, да мне уже это, Олег Федорович уже это такое мне показывает. Что-то мне, ну, что-нибудь новенькое покажи.
Просто в теории интересно было. Возможно, это как определенная
стадия. Зачем мне второй такой? У меня уже один есть такой. А ну что, что-то новенькое покажешь. А если общее, ну это у всех неинтересно. У меня две руки. Вот, Господи, да у всех две руки. Ну, почти. У некоторых одна, у некоторых шесть, ну, в основном две. Не удивишь, у большинства две руки. А у меня одна голова, так у всех одна голова. Ну, есть когда безголовые, но это не в счет. Понимаешь? А удивить чем другим? Чего вот действительно ни у кого нет. А у тебя есть. Да? Вот это, вот как бы, и ты подходишь и находишь, да? И у тебя получится, это надо же. А потом будешь пытаться эту схему передать, а она у них не будет работать. Ни в дочке твоей, ни у кого, ни у знакомого, близкого, не поможет. Ни любовь, ни молитва, ничего не поможет. Потому что нельзя это, оно не передается. Это уникально все. Поэтому вот мы Марию Египетскую, да, мы вот прославляем, но ее опытом ни в коем случае невозможно. Он бесполезен для нас. Он уникальный и неповторимый. Мы не можем, как она, взять и уйти в лес и... обрасти там и бегать, качать, и все, и будем с Богом, ничего не будет. Нет, обрастем, то точно обрастем. И вши будут у нас, и клопы, и что хочешь. Но святости не будет. И знания Писания не будет, и общения с Богом не будет. Потому что мы не можем внутренне прийти, то, что она, да? Что она же изнутри шла. Вот, а внутренний человек важен, да? Для общения с Богом. Вот. А внешне подчиняется внутреннему. Внешне находится подчинение внутреннему. Вот. Поэтому хорошо, когда он послушный там. А нет, тогда надо узду одевать. Вот узда одевается на тело, именно тогда, когда тело не несет послушание внутреннему человеку. Вот. Духу не подчиняется. Тогда, ах, не подчиняешься, я тебя лишу пайки, сокращу тебе это, удовольствие, это отсеку, это не дам. А тут еще батагов дам тебе, кнутов там и так далее. На колени поставлю, на горох там, ну, всякое такое. Каждый уже подбирает себе там, как наказать собственное тело. Ну, в разумных видео, разумеется. Не уничтожить там, не испортить, а именно наказать. Вывести из зоны комфорта, так скажем. Вот. А это недоед, недосып, недопить, там, лишить алкоголя полностью, ну и так далее. Там много есть всяких таких решений, которые дискомфорт его, лишать комфорта его. А отсюда и аскетика построена на решении комфорта, да, то есть жесткое лежалище. Или на полу, на земле спать, там, это, ну, такие всякие, да, не доедать. Это для дисциплины тела. А если оно послушно тебе и так, то ничего этого делать не надо. Если оно внутреннему человеку послушно, не надо заморачиваться всеми этими. Потому что острое жительство, оно всегда способствует тщеславию. Это я, это в наши времена, когда все на перинах, там, а я на голой земле, клар, я крутой, крутой подвижник. Все, мысли, все, не справишься. Вот, поэтому Бог нам не дает, немощь дает, болячку, мы вообще не задумывались даже. Мы не способны просто нести тот подвиг, который оценишь, да, поэтому даже Богу не берем. Как говорится, перед отцами склоним голову свою, скажем, очень молодцы, мы удивляемся, как мы читаем, удивляемся, восхищаемся, но мы не можем этого. На своем уровне там что-то можем, а вот так можно. Ну, вот, отказаться от мороженого уже подвиг. Вот могу съесть, а не ем. Подвиг. А конфеты там. Поэтому вот этот вопрос, да, то есть он все равно остается на усмотрение самого человека, на его поиск. И тут так, просите, стучите и ищите. Опять три единый совет, да, действий. Три единые действия. Три действия в едином, да. В чем? Они сами по себе, каждый кажется отдельным, да? Отдельным. Стучать вроде это одно действие, просить это другое, а искать это третье. Но их объединяет то, что мы хотим через каждое из этих действий выйти на общение с Богом. Поэтому мы стучим в дверь, чтобы нам открылась дверь богообщения. Да? Ну, покаяние двери – это всего лишь разновидность. Поскольку я грешен, поэтому я могу общаться с Богом как грешник. А значит, кающийся. Иначе он меня не примет в общении. Поэтому я ищу двери. Двери написаны для праведного, для святого, для великолепного, для великого, для крутого. Это не для меня. Для грешника. О, это моя дверь. Вот через нее у меня есть шанс. То есть я нашел дверь. Зашел туда, все. Первую я выполнил. Но я это... Ищите, да, ну что, хорошо, а дальше что? А дальше у меня только два остается действия. Просить и стучать. И я могу совместить. Дайте, дайте. Дайте, дайте. Дайте, дайте. Прося стучать, стучать, стучать и просить. Ну, не стучать, в смысле, на кого-то, да? В нормальном смысле, да. Вот. И более того, Господь так удивительно все это обставил, что даже некоторые моменты Он просто для нас прописал. И рассказывает притчу о суде неправедном, делая себя неправедным судьей. В притчном смысле, да? Потому что мы стучим-то к Богу. К Богу. А он говорит, не буду реагировать. Поэтому все-таки судья встает и идет и защищает эту вдовицу, потому что она слишком долго вот, и приставала к нему. И этим самым Господь наш прокладывает такую нам стезю, что если попробуешь, это не сработает, и это, и танцевать будешь, и мне не понравится, и петь будешь не понравится, и всякие фокусы с попугаем мне не понравится, все. Ну, последний тебе остается. Достать меня. Чтоб я уже тебя больше не видел. Вот вызови мне желание, чтоб я тебя больше здесь не видел. Не важно. Важно, что он реально работающий. Вот. И если все перепробовала, искала, просила, все, ничего не работает, ну вот это тоже все, не оставлю.
Да, ну,
не оставлю. Вот буду просить и клянчить, и дергать тебя, пока и стучать заодно. Пока ты вот все-таки не сделаешь, как я хочу. А что? Духа Святого. Ничего другого не проси. Не проси. Ни мармелада, ни шоколада, ни поездок, ни курортов. Духа Святого. Ни хорошего мужа. Нехороших детей, не проси. Во-первых, бесполезно, во-вторых, даже если получишь, все равно так не будет, как ты думаешь. Поэтому проси всегда Духа Святого. Это точно будет, все, даже не понимая, что будет хорошее все. Что со мной подведет. Все эти подводники, мужья все подводники. Все, они все на подводных лодках плавают, они подводники все. Дети, водолазы все, тоже подводники все. Все подводят. Не рассчитывай. Вот а пока я выросла, все, все, где подводник? Нет подводника, все, пошел по своей жизни. Он живет своей жизнью, все, мы в разной жизни, мы разошлись. У него своя жизнь, у нас своя жизнь, все. Хорошо, если что, прямо глаза не посылает туда, куда российскую лодку посылают. А мы уже фильм смотрели, и там ребенок маленький, да, 10-летний, и папа говорит, пошел ты на три буквы.
Фильм?
Да, российский фильм. И папа, да пошел, папа с тюрьмы вышел, сейчас мы только три серии посмотрели, еще там в июле будет конец фильма, там они растянули там, понятие, да. Называется «Без правил», «Без правил».
До июля повыходить будет.
Вот, и там Робок играет, вот, вышел из тюрьмы, да, приходит, 10 лет сидел в тюрьме, 10 лет сидел, да, в лагере. Вот, приходит домой, ну, жена, понятно, с сыном, сын его, у него 10 лет его не видел. И он его послал на туда, куда корабль, значит. И прямо в фильме это все там без цензуры. Без цензуры, да. Конечно, ужас. Прийти сыну услышать такое, да. То есть вот у нас, вот в этом смысле, да. А в остальном прекрасная маркиза. Все, не рассчитывай, да. А вот просит. И вот Господь обещает, что даже в этом случае, когда все остальное там ты перепробовала, не сработало, или ты не нашла, или что-то такое, то за неотступность, он прямо говорит, за неотступность. То есть он вводит категорию неотступности. То есть последнюю надежду, последняя категория, это уже все перепробовала, у меня ничего не получается. Не отчаивайся, верь и не остави просьбы. О Духе Святом. Он сказал, или благо, или Дух Святой. То есть больше ничего не просите. То есть благодать Духа Святого или сам Дух Святой. И я предпочитаю просить сам Дух Святой, потому что если Дух Святой, то благодать будет само собой. Потому что благодать это частное действие Духа Святого. А зачем мне частное, если я могу общее иметь? Ну, корень, источник. Поэтому проси неотступно Духа Святаго, и если все остальное не радует, то вот стезя неотступности все равно приведет тебя к тому, что ты получишь Духа Святаго. А Дух Святый, как она говорит, научит тебя всему. Напомни все, что я говорил, Христос, в неискаженном виде. Потому что любой человек искажает слова Господа. Он воспринимает это по-своему, через его там все эти тараканы, это все проходит, да, да? Вот, и выдает не совсем то. Вот. А когда ты непосредственно это Духа Святаго, то ты будешь в чистом виде, как вот Господь в буквальном смысле говорил, все это, да, ты будешь так все правильно воспринимать. Вот. И напомнить, и будущее возвестит, и, ну, и все остальное. Там, и все управит. Поэтому наша задача вымолить Духа Святаго. Вот. А потом у тебя сложится свой конкретный опыт, уникальный, своеобразный, который ты тоже будешь просто восхищаться, удивляться, но который только в одном виде, в одном экземпляре может быть. За всю историю человечества он будет в одном экземпляре. Он не передаваем ни тебе, ни кому-то, нет, ни каким-то близким, ни каким-то после тебя, когда отойдешь с этой жизни, он никакой пользы никому не даст. Кроме одного, вот еще одна душа спаслась таким образом. Вот и все. Вот зачет, все. А нам это ничего не дает. Мы читаем, восхищаемся, но мы любым святым, да, но пройти их путем мы не можем. Поэтому еще один совет мудрости. Не повторяй путей святых. Это как бы уже закрыто для тебя. То есть не пойдешь ты, как Антоний Великий, нельзя делать, как Макарий Египетский, нельзя, это все закрыто. Только если что-то будет уникальное, не похоже ни на никаких, ни на одно житие святых, даже не похоже. Вот у меня уникальный путь складывается. Он ни на одного святого не похож. Поэтому есть шанс, если Бог сделает меня святым по смерти, то жития напишут, а там будут уникальные вещи, потому что такого никогда не было. Такой комбинации. Какие-то детали могут быть, конечно, повторяться, а комбинация вот конкретно не повторяется. Вот это к тому вопросу. Что у тебя было за деталь, да? Или какие-то еще там?
Мы уже много сторон затронули.
Ну, по той беседе, что о Духе Святом там.
Да, да. Понятно, что тут не может быть никаких схем. Сколько святых, столько путей получается к Богу. То есть Христос,
да,
есть один путь, но к Нему это бесконечное
количество, да,
путей, которые...
Он один путь, а к Нему... ведутся своеобразные. Когда говорится узким и тесным путем, ты имеешь в виду, что он обязательно должен быть вот узким и тесным в смысле ощущения.
И, наверное, потому что не для одного.
Вот. А не в смысле разнообразия. У тебя узкий и тесный путь, и у меня узкий и тесный путь, и у любого святого был узкий и тесный путь.
Еще и потому, что он один для этого человека.
Потому что всем было узко и тесно. Но все шли уникально. А мне малину нельзя.